Так, ну, сегодня у нас еще один вопрос. Я думаю, смысл переносить его не имеет, потому что это ноябрь у нас празднество. Так, поэтому я думаю, мы сейчас. У нас в гостях сегодня Центр «Жизнь». И вот я хочу представить слово Елене Викторовне Шелыбковой, руководителю лекторской группы «Центр «Жизнь». Пожалуйста, Никита.
Здравствуйте, дорогие коллеги. Я называю вас коллегами не потому, что по специальности я медик. По образованию педагог, по специальности переводчик, а по роду занятий воспитатель сейчас. И вот поскольку тема нашей конференции сегодня «Нравственные ориентиры и медицинские, воспитание молодежи и принцип «не навреди» – это вот та точка, в которой мы являемся с вами коллегами. То есть и врачи, и педагоги сейчас больше всех других ответственны за молодое поколение. Просто врачи, они и за тело, и за душу отвечают, а мы только за душу. И понимаете, вот исходя из названия нашего центра – «Православный медико-просветительский центр», который начался вот с Елены Олеговны, которая уже выступила от лица гинекологов. Начинался этот центр с двух человек, со священника, отца Игоря, и с Елены Олеговны. И начинался он как с деятельности по защите нерожденных младенцев. Тех, кого никто не защищает, ни государство, даже собственные матери их не защищают. И вот эту жизнь, которая сама по себе себя защитить не может. По простой христианской логике нужно взять на себя труд кому-то защищать. Вот этот труд был взят вначале медиком и священником. И он сводился к деятельности вот Елены Олеговны по разъяснению, что такое аборт тем женщинам, которые в кризисной беременности находятся. Потом присоединились верующие женщины, которые имеют соответствующее образование, которые могли разговаривать с этими женщинами в женских консультациях. Нам это разрешили. И этим женщинам просто давалась полная информация о том, что такое аборт. Потому что 80% женщин практически не знала, на что она идет. И с медицинской точки зрения, и с точки зрения разрушительных последствий для ее души, для ее жизни, для ее детей, которые уже есть и которые потом родятся, которые ей планируется еще родить. И вот вы знаете, работа была очень сложная. Потому что ни программа государственная, ни каких-то методических разработок, нету ничего. То есть нужно все собирать по крупицам, чей-то чужой опыт. А такой центр уже был в Москве. И вот, вы знаете, самая главная точка, была болевая точка в том, что необходимо было сказать свою позицию, свою христианскую позицию, вот как матушка Ксения сказала, в абсолютно в обществе, которое воспитано не на христианских, не на принципах жизни, сохранения и ее сбережения, а в обществе, в котором совершенно другие царят законы. То есть наш взгляд абсолютно отличался от тех, к кому мы шли, с кем мы разговаривали, и самое главное, о тех, кто к нам должен был направлять, потому что врачи к нам, женщин, не направляли на беседу, и до сих пор не направляют, мы их просто вылавливаем. И вот понимаете, когда эта работа пошла уже масштабно, мы поняли, что вообще эта работа как бы, она срочная, пожарная, то есть это в тот момент, когда уже женщину вот только можно остановить за руку. Ничего воспитать, изменить в ней мы не можем существенно. Она уже сложившийся человек. И вот, понимаете, мы поняли, что мы стрижем как бы верхушки сорняка, а надо до корня добраться. И когда стало ясно, что корень-то вот именно в том самом извращенном мышлении, в сознании, которое воспитано неправильным воспитанием, неправильной системой, в которой дети наши живут, потому что к нам больше всего шло женщин молодых. Вот это вот самое молодое подрастающее поколение. И мы стали понимать, что надо раньше, самое раннее противодействие вот этому абортивному мышлению можно сделать только в школе. И мы пошли в школы. Опять мы встретили непонимание, потому что, понимаете, если приходят в школу какие-то тети, ну, пусть даже из организации, которой можно доверять, из православной, и говорят, давайте мы с вашими детьми поговорим об абортах. А учителя шарахаются, преподаватели. А у нас дети не делают абортов, и вообще у нас хорошие дети, мы их нормально воспитываем. То есть я почему это говорю, что в христианском подходе всегда есть один очень важный момент. Всегда приходится преодолевать сопротивление вот социума, в котором мы живем. И вот как Ирина Васильевна сказала правильно, первична нравственность, первична мораль. Поэтому наши дети, перед которыми мы все очень виноваты, потому что мы их неправильно воспитали, нам в руки, вот когда мы начали эту нашу педагогическую деятельность, к нам в руки попало письмо одной девушки, 19-летней, которая умирала от СПИДа. И это письмо было опубликовано в газете «Известия». Оно очень широко обсуждалось, но когда я его прочитала, мне это пронзило сердце, потому что она говорила, зачем вы, взрослые, нас под танк бросили? Почему вы позволили нам развращаться, разлагаться? Почему вы нам привили ценности, что мы должны брать от жизни все? И вот мы умираем, а с вас за это не спросятся, мы молодые, и мы не сможем создать ни семьи, ни детей. Понимаете, каждый наш сотрудник принял это как личное, вот лично к нему адресованные слова. И поэтому, когда мы пришли в школы, мы увидели не детей, которые шарахнулись от тетей в длинных юбках, которые пришли их учить нравственности. Мы встретили детей, у которых огромный голод по духовной теме. Понимаете, ребятки раскрываются, но мы очень долго искали, как к ним найти доступ, к ребятам, как с ними поговорить, каким языком. Ведь важно было вот этот менторский тон не допустить в отношениях. Важно было, чтобы они увидели, что мы им сострадаем, что мы им пришли помочь. И вот вы знаете, конечно, была молитва, конечно, мы просили Господа, мы просили священников, в святые места ездили, просили Господа нам помочь. И в конце концов, вы знаете, нам пришла та информация, когда мы смогли на ситуацию посмотреть крупномасштабно, и все стало ясно. Стало ясно, как с детьми разговаривать. Стало ясно, что конкретно делать. Вот вы знаете, я хочу с этой информацией вас ознакомить. Она очень краткая, но очень емкая, и она заставляет думать. Заставляет думать и врачей, и педагогов. Потому что здесь речь идет и о воспитании, и о здравоохранении. Мы обычно ребятам это читаем в школе и просим их вот с такой задачей справиться. Вот сейчас будет прочитан отрывок, цитата. Из реально существующего исторического документа, существовавшего исторического документа. А вас я попрошу, уважаемые медики, определить, когда и кем это могло быть написано. Вот ребята с этой задачей справляются. Послушайте, пожалуйста. Средствами пропаганды через прессу, радио, кино, листовки, краткие брошюры, доклады и так далее мы должны постоянно внушать населению мысль о том, что вредно иметь много детей. Нужно показывать, каких больших средств стоит воспитание детей и что можно приобрести на эти средства. Нужно говорить о большой опасности для здоровья женщины, которой она подвергается, рожая детей, и так далее. И все в том же духе. Наряду с этим должна быть развернута широчайшая пропаганда противозачаточных средств. Необходимо наладить широкое производство этих средств. Распространение этих средств и аборты ни в коей мере не должны ограничиваться. Следует всячески способствовать расширению сети абортариев. Можно, например, организовать специальную переподготовку акушеров и фельдшериц и обучать их производить аборты. Чем качественнее будут производиться аборты, тем с большим доверием к ним будет относиться население. Вполне понятно, что врачи также должны иметь разрешение производить аборты. И это не должно нарушаться, и это не должно считаться нарушением врачебной этики. Следует пропагандировать также добровольную стерилизацию. Не допускать борьбы за снижение смертности младенцев. следует сократить до минимума подготовку русских врачей по этим специальностям, не оказывать никакой поддержки детским садам и другим подобным учреждениям. Наряду с проведением этих мероприятий в области здравоохранения не должно чиниться никаких препятствий разводам. Для нас важно ослабить русский народ в такой степени, чтобы он не был больше в состоянии помешать нам установить наше господство в Европе. Абсолютно правильно. Это Гитлер. Я прочитала сейчас цитату из плана Ост. Этот план был написан Гитлером в дополнение к плану Барбаросса, плану захвата Советского Союза. Этот план определял политику Гитлера на оккупированных территориях. То есть этими средствами, абортами, контрацепцией, развалом семьи и нравственных ценностей Гитлер старался победить Россию. Мы, как все знаем, ему это не удалось. Ему не удалось наш народ поставить на колени, потому что наш народ в испытаниях всегда был стойким. Лучшие нравственные качества народа показываются именно в испытаниях. И вот вы знаете, в 1942 году, когда план этот начал уже действовать на территориях оккупированных, когда с оккупированных территориях стали угонять русских девушек и юношей от 16 до 20 лет в Германию с целью сделать их бесплатной рабочей силой, в этот момент врачи Германии, которые были ответственны за медосмотры этой вновь прибывшей славянской рабочей силы, они столкнулись с одним вопиющим фактом, который их поразил настолько, что они призывали Гитлера срочно прекратить военные действия против России. А столкнулись они с таким фактом, что 90% девушек от 16 до 20 лет, угнанных в Германию на принудительные работы, оказались девственницами. И именно этот факт настолько напугал Гитлера, и он воспринял это как угрозу национальным интересам Германии. Он сказал, что очень трудно победить народ, практически невозможно, с такой высокой нравственностью. И мы обычно говорим школьникам: ребята, вы представляете, что такое девственность? Это стратегическое оружие, в буквальном смысле этого слова. Я говорю об этом вполне серьезно, это не шутка, потому что нравственный уровень народа определяет его жизнеспособность. И когда мы поймем, что наши дети – это мишень для сил, которым не нужна Россия сильная, мы защитим и своих детей, и свое отечество, и души свои защитим. А вот сейчас я хотела бы уже не говорить вам, а показать еще одного исторического деятеля – и его идеологию, которая была создана уже после войны, потому что понятно было всем после победы над фашизмом, что Россию победить военным путем невозможно. Россию можно только победить вот здесь и вот здесь, разрушив сознание, нормальное христианское религиозное сознание, и разрушив нравственные и душевные ценности. Потому что Россия всегда стояла и стоит на своих традиционных нравственных устоях, которые сейчас ломаются. И наши дети – мишень. Мы видим прямо четко вокруг нас то, что происходит. Мы видим каждый в своей частной, личной жизни, встречаясь с молодежью, что наши дети – это та мишень, на которую направлены все инструменты, чтобы их растлить. Потому что это путь, вот здесь задан был вопрос по поводу ассоциации, по поводу планирования семьи, которая делит людей на желанных и нежеланных. Начинается это с внутриутробных младенцев, а закончится, по логике вещей, старыми, больными, немощными людьми. Понимаете, мы этому можем противопоставить только нормальную христианскую нравственность, потому что вопрос сейчас стоит для России именно так, для нас, для всех, для каждого в своей семье. То есть возвращение к традиционным христианским ценностям как условие выживания России. И вот когда мы разговариваем и с женщинами с кризисной беременностью, идущей на аборт, и с ребятами в школе, понимаете, мы им очень неназидательным тоном, а в форме бесед, потому что мы не читаем лекции, мы ведем беседы с ребятами, нам нужна обратная связь, нам нужно знать, что они думают, к чему они стремятся, чем они живут, что у них внутри. И поэтому, когда мы с ними разговариваем, то мы обязательно затрагиваем духовные вопросы. И они очень откликаются о том, что такое грех, почему он опасен, почему его нельзя делать. И вы знаете, ребята сами объясняют, что грех, он страшен, потому что от него страдает невинный, как вот в случае с грехом прелюбодеяния, когда страдает невинное существо. Грех страшен, потому что он разрушает того, кто его делает. Однозначно. Нельзя, нарушая заповедь, считать, что тебе от этого будет лучше. Никогда лучше не будет. И вот мы всегда объясняем, и я думаю, что эта информация, она будет полезна и православным врачам, потому что раз мы православные, мы никогда об этом не должны забывать, что Америка уже прошла по этому пути. Вот это планирование семьи, которое введено было в школах, то есть программы, которые растлевают детей, которые их толкают к раннему началу половой жизни. Вот Ирина Васильевна сказала, что Ассоциация планирования семьи – это филиал Международного фонда планирования семьи. А что такое фонд? Фонд, он живет на какие-то деньги. Так вот, все становится ясно, когда узнаешь, что фонд планирования семьи существует на деньги фирм, производящих гормональную и прочую контрацепцию. Вот и все. То есть из наших детей, из женщин готовят инвалидов, готовят потребителей их продукции. Так вот, в Америке, где уже страна, которая прошла по этому греховному пути, в 70-е годы там произошла революция сексуальная. И сразу огромный всплеск среди старшеклассниц, среди школьниц, огромный всплеск абортов. Америка хватается за голову и начинает действовать абсолютно не по-божески. Они идут в школы и начинают детям рассказывать, то есть начинается половое воспитание. Но, дорогие мои, если в 6-м классе детям рассказать, как собирается ручная граната, а потом сказать, вы этого не делаете, что дети будут делать? Они тут же приступят к практическим занятиям. Так вот, с 13 лет начинается программа в Америке, где, ну, больше 20 часов уделено технике полового акта. Вы меня извините, это нужно в подростковом возрасте знать. Естественно, что за 30 лет существования этой программы количество абортов не снизилось, и заболеваемости венерическими болезнями среди молодежи не снизилось, а количество абортов возросло на 200 с лишним процентов. Я не могу сейчас назвать точную цифру, но более чем на 200%, это точно. И в Америке сейчас, с 2001 года, вводится программа обязательному обучению воздержанию до брака. Вы понимаете, как это серьезно? Америка понимает, что они не по тому пути пошли, и они возвращаются. Вот она, девственность, стратегическое оружие. Потому что американские политики прекрасно понимают, и педагоги, что Америка сейчас вымирает качественно. В Америке более 50% людей психически ненормальных, с психической патологией. То есть Америка вымирает качественно. И это подтверждение тому, что грех разрушает. А наше государство вымирает количественно. И я позволю себе очень приблизительные сказать цифры, потому что примерно около 4 миллионов в год совершается абортов. Год на год не приходится, но в среднем 4 миллиона абортов в год. Причем вы знаете, что миллион в год у нас смертность превышает рождаемость. Получается, складываем. 5 миллионов в год мы теряем население, погибшего от абортов или от естественной смерти. 5 миллионов в год. За 4 года это свыше 20 миллионов. Смотрите, получается, у нас нет войны на нашей территории. Нет крупномасштабных боевых действий. А тем не менее народу погибает столько же, что это сравнимо по масштабам с количеством людей, погибших во Второй мировой войне, вернее, в Великой Отечественной войне. Вот и получается, что то, что не удалось Гитлеру, с успехом воплощается сейчас в нашей нехристианской действительности. И кому, как не нам, православным педагогам и православным врачам, эту ситуацию изменить? С нами Бог, нам все возможно. Надо только делать начать. Поэтому Нам очень нужна ваша помощь, нам очень нужно объединить свои усилия, потому что пришло время, когда Господь все-таки соединяет наши усилия. И дай нам Бог помощи, и спасибо за внимание. Простите, если что не так.
Кто желает высказаться по данному вопросу? Пожалуйста. Это у нас детский гинеколог.
Детский гинеколог Фунтусова Тамара Георгиевна. Я 15 лет работаю с детьми от 0 до 18 лет. С девочками от 0 до 18 лет. Практика, как вы понимаете, большая. Опыт, я тоже считаю, что все-таки она работала очень большой и хороший опыт наработала. В Коломне я проработала 2 года из этих 15 лет тоже в должности детского акушера-гинеколога. Я полностью согласна с выступающими здесь товарищами, которые здесь выступали, и с Ириной Васильевной, уважаемой, и с Еленой Викторовной, уважаемой. Но я хочу, в плане согласна позиции ведения нашего подрастающего поколения. В том в смысле, что действительно мы должны объединить свои усилия. Врачи, христианская церковь, педагоги, родители, общество и, конечно, в первую очередь наше государство. Потому что вот здесь, мне кажется, все-таки какой-то небольшой перекос, вот это моя точка зрения, я почувствовала. Пытаются, вот некоторые моменты здесь прозвучали, что гинекологи, оказывается, акушеры-гинекологи виноваты в том, что большое количество абортов идет, да, 4 миллиона, там 2 миллиона абортов прозвучала, фраза такая. Я вот с этим категорически не согласна. Как акушер-гинеколог, потому что у меня 30-летний стаж акушера, врача-акушера-гинеколога, из них, я говорю, вот половину я занимаюсь с девчонками-подростками. Я считаю, что чаще всего мы, акушеры-гинекологи, констатируем факт наличия беременности. То есть женщина действительно пришла уже с совершившимся фактом. И за те 15 минут, 20 минут, которые нам пускает наше министерство на приеме с женщиной, естественно, переубедить женщину сделать аборт или не сделать аборт нам очень трудно бывает. Но вернемся к девочкам, к нашим. Значит, по поводу контрацепции. Вот хотела бы я вот немножечко остановиться на контрацепции. Действительно, мы работаем по этой схеме, по схеме контрацепции, но смысл, вот я считаю, как вот вкладываем мы, детские акушеры-гинекологи, вот в смысл контрацепции немножко другой, не тот, который, допустим, вот прозвучал здесь. И я хотела бы по этому поводу сказать. Значит, наша задача детских вот гинекологов, да, допустим, и вся наша общая задача, это сохранить здоровье наших подрастающих девочек, будущих девушек, будущих женщин. Вот тех женщин, которые нам дадут потом здоровое потомство. Я повторяться не буду. Действительно, мы имеем вот тот материал, который мы сейчас имеем. Да? То есть они вам могут все 102 позиции рассказать, сексуальных, да? Они могут вам рассказать, что такое аборт и прочее, прочее, да? Но в то же время нравственно действительно эти дети у нас запущены. Виноваты, естественно, мы взрослые. Но вот моя задача, еще раз говорю, как детского гинеколога. Если девочка уже вступила на путь взрослой жизни, то есть имеется у нее или это первый сексуальный дебют, или она уже живет этой половой жизнью, потому что девчонки сейчас живут, очень рано начинают жить половой жизнью. У меня пациентки есть, которые с 10 лет живут половой жизнью, с 11, с 12 лет. И ведь они этого не скрывают, они этим даже бравируют. Так вот, я считаю, что моя задача эту девочку, я уже, видимо, ее не перевоспитаю, да? Потому что, еще раз говорю, я ей чужой человек. Она меня видит впервые, может быть, не первый раз, если мы с ней растем, по жизни идем, да? Были у меня пациентки, которым 7 лет, и потом уже девочкам 25 лет, да, там, и так далее. Вот, они уже взрослые женщины. Но моя задача хотя бы эту девочку просветить ей мозги в каком плане? предупредить, научить и объяснить, что если ты живешь половой жизнью, и я тебя не могу вот за эти 15-20 минут переубедить, что это плохо в 15 лет жить половой жизнью, но я, по крайней мере, хотя бы попытаюсь научить, как она сама себя может защитить от тех вот заболеваний, от тех вот последствий неприятных, которые имеет вот эта ранняя половая жизнь. И в частности, контрацепция. То есть ведь наш девиз акушеров-гинекологов – лучше предупредить беременность. Пусть девочка не пользуется контрацепцией. Пусть девочка не пользуется презервативами. Пусть девочка живет так, как она живет, да? И что мы имеем? Вот ссылались тут, вот Елена Викторовна ссылалась на печальный опыт Америки. Действительно, вот вам печальный опыт Америки, да? То есть не пользовались они ничем, не предохранялись, делали аборты. Все это бесплодная нация, да? Вы знаете, что американцы удочеряют, усыновляют детей, неизвестно из какой страны, неизвестно какой нации этот ребенок. Вот. Ну давайте мы пойдем по тому же пути, да? Ведь нас толкают на этот путь, а мы как-то должны этому сопротивляться. И я считаю, что я делаю правильно, и я объясняю детям правильно, и я их вот в этом плане говорю правильно, что контрацепция лучше предупредить аборт. Потому что вы знаете, что после аборта практически 50-30% становятся женщины стерильными. Давайте мы девочку научим сейчас предохраняться, потому что в 15-14 лет, если она в 15 лет имеет двух детей, то есть она имеет двое срочных родов, это нонсенс, в 15 лет. Так давайте мы ей дадим возможность, пусть она в своих условиях растет, мы будем церковь, педагоги, общество знаний и так далее, да? Дадим ей подрасти до 18, до 19 лет, когда женщина станет это фертильной. Когда женщина нам сможет сознательно забеременеть, выносить и родить хорошего, здорового ребенка. И ни одного ребенка. Давайте мы пойдем на поводу этих девочек. Давайте не будем им говорить о контрацепции. Давайте не будем говорить о вреде, тех последствий, которые им приносит ранняя половая жизнь. Мы их, врачи, нам сразу говорили, врачи не учат и не читают лекции о половом воспитании. Это не наша цель, не наша задача. У нас, у врачей, немножечко другая задача. Вот в частности, у врачей детских гинекологов. Вот. Потому что, еще раз говорю, основная наша задача – девочку предупредить, да, объяснить, и попытаться ей помочь в той или иной критической ситуации, как врачу. Еще раз, чтобы сохранить здоровье этой девочки. Потому что я проработала здесь детским гинекологом 2 года в Коломне, но у меня уже есть наработки, есть уже цифры. В течение 2006 года, по сравнению с 2005 годом, количество абортов у девочек-подростков до 18 лет, уменьшилось ведь на треть. Если их было, считаем, от 12 до 18 лет в 2005 году, это цифры просто, да? В процентном отношении я вам тоже могу сказать. 123 человека сделало аборт девочек до 18 лет. То в 2006 году таких девчоночек уже сделало аборт. Сейчас я вам скажу, я пришла специально с цифрами, 75 человек. То есть мы 46 человек, все-таки как-то сумели переубедить, научить этих девочек, которые не пошли на аборт и которые не забеременели. За эти 2 года уменьшилось количество девчоночек, этих подростков, которые пошли у нас в роды. То есть не потому, что они не пошли в роды, а потому что, опять же, они не забеременели, эти юные наши мамы. Потому что акушеры-гинекологи не дадут мне соврать. Патология беременности, патология во время родов, рождение здоровых детей, вернее, нездоровых детей. У кого наибольший процент среди, если взять по возрастному, у этих рожающих беременных женщин? У девочек-подростков. Поэтому, опять же, наша задача наша задача детских гинекологов попытаться объяснить этой девочке, что если ты хочешь беременеть, если ты хочешь рожать, если ты хочешь вынашивать здорового ребенка, надо тебе немножечко подрасти. Не в 15, а до 18 лет. И я, сейчас я закончу мысль, Ирина Васильевна. И я, конечно, когда я с девчонками беседую, когда я с ними общаюсь, с этими девчатами, конечно, я не делаю акцент на вот чисто, так скажем, вот у меня нет времени, потому что мне дается очень мало времени, и правильно тут сказали, что я заканчиваю. В школах действительно очень, вот меня приняли в штыки вот здесь, в Коломне, тоже когда я первый раз пришла и сказала, я детский гинеколог, я хочу с девочками поговорить о физиологии пубертата, о анатомии, о предупреждении и о контрацепции. Но опять же говорю, для того, чтобы, не для того, чтобы девочки шли, допустим, и занимались сексом и при этом пользовались активно контрацепцией, а чтобы девчонки знали, что если они уже занимаются сексом, так как можно себя защитить? То есть я все-таки стараюсь освещать чисто медицинские вот, аспекты физиологического состояния вот этой девочки-подростки, этой девочки, вот именно характерной для этого возраста. Еще раз говорю, конечно, я обязательно затрагиваю нравственные точки зрения. Но времени дается очень мало. Это не потому, что, опять же, где-то государство у нас еще не проработало вот конкретную эту программу, вот эту задачу.
Вы выдвинули свою позицию. Мы хотим услышать, во-первых, ученых по этому вопросу, а потом кто еще выскажется. Пожалуйста.
Вот вы, наверное, если вы акушер-гинеколог, знаете профессора Ирину Мануилову, да? Знаете, вот у нее последняя книжка была «Современные контрацептивные средства». Вот вы говорите о том, что вы значит, вот, ну, защищаете девочек, внедряя значит, вот эту информацию о контрацептивах и так далее, с целью, чтобы они родили здоровых детей. Ведь это же не так. В этом научном исследовании профессор Мануилова четко констатирует, да, гормональные контрацептивы, которые, как вы воспринимаете, как защиту, в 10-20 раз эффективнее, чем любые другие методы. Но прямо в пропорциональной зависимости находится число заболеваний и осложнений у девочек, которые принимают эти гормональные контрацептивные средства. То есть это прямой путь не на их защиту, понимаете, а на полное вообще разрушение их здоровья. Какие здоровые дети? О чем вы говорите? Какая здоровая женщина? Это раковые заболевания, это различные доброкачественные и недоброкачественные опухоли, это различный спектр патологии, о которых пишет профессор Мануилова. Это нужно почитать обязательно, чтобы вы поняли, что это не защита. Это, наоборот, очень тоже мощное средство нападения. Далее. Если вы думаете, что с помощью контрацептивов вы как-то их предохраняете, как-то защищаете, это, напротив, не так. Более того, с помощью этого вы толкаете их на блуд. Дело в том, что Хефнер, знаете, есть такой идеолог сексуальной революции на Западе, он первый издатель журнала «Playboy». Он четко и откровенно пишет, да, что является и явилось причиной сексуальной революции в Европе в середине 20 века. Первый и самый главный фактор – это появление контрацептивов. Вы понимаете? Контрацептивы толкают женщин и девочек и мужчин на блуд. Они предохраняют их здоровье, благополучие и так далее и тому подобное. Это глубокое заблуждение. Вот поэтому я надеюсь, что мы вместе с вами тоже приходим к этим истинам не сразу и так далее и тому подобное. Но давайте вместе, да, менять точку зрения на это и как-то, наверное, в силу этого и способствовать благополучию. Реальному благополучию, не ложному, а реальному благополучию и здоровью наших детей и нашей страны. Спасибо.
Я считаю, что все-таки, Ирина Васильевна, если взять статистические данные, те, которые имеют осложнение девочки после абортов, вот, и я говорю, что основная задача предупредить о вреде аборта.
Они имеют не только после абортов, но и после контрацептивов. Я вам об этом и говорю.
Ну, все-таки вот добро и зло всегда это самое, плюсов и минусов.
Еще больше даже.
А теперь такой вопрос. Конечно, чтобы вынести на публичное обсуждение свою концепцию, вам потребовалась определенная доля мужества. И мы вас за это благодарим. Она убежала, не слышит. Как зовут? Тамара Георгиевна, я к вам говорю. Мы вас благодарим за вашу искренность. И то, что нашлись аргументы разумные против той концепции, которой вы сейчас придерживаетесь, это просто замечательно. Это вы, как ученые, просто должны оценить. Но это с точки зрения науки. А вот если посмотреть с точки зрения, так сказать, человека как существа религиозного, это просто караул. Это беда. Это беда, во-первых, потому что у человека не успевает сформироваться психика, не успевает сформироваться умственные способности. И он уже становится как бы зомбированным или, ну, как отрезанным в своем развитии. И человек переходит на уровень только животного отражения. Но что здесь очень важно? Человек – существо сложное. В нем есть несколько уровней, которые мы должны поддерживать. Вот если в нас не будет развития религиозного уровня, не будет удовлетворяться потребность души обращаться к Богу, будет бесконечная жажда только физиологии, потому что больше в человеке, собственно говоря, ничего нет. Есть дух и есть физиология. Так вот, когда приходят эти девочки, конечно, их надо просто останавливать, потому что они убивают сами себя. Потом развивается это уже с научной точки зрения и заторможенная психика. Потом они привыкают врать. Они потом... Это просто человек разваливается, и как человек не может состояться, потому что он начинает с греха, а грех убивает его. Здесь тоже есть очень много интересных трудов вот по этому вопросу. Но то, что мы имеем возможность как-то говорить о них, это замечательно. Через это точнее формулируется то, к чему мы должны прийти. И вот сейчас эстафету берет уже другой человек, тоже по этому же вопросу. И, пожалуйста, с удовольствием.
Я, когда говорю с женщинами в женских консультациях и пытаюсь их отговорить от такого страшного шага, как аборт, прекрасно понимаю, что никакие там мои посулы, никакие обещания материальных благ, даже если она оставит этого ребенка, которым она сейчас беременна, не изменят ее решение в последующем, если она забеременеет в следующий раз. То есть она все равно сюда придет, если не изменить ее сознание, если не изменить ее отношение к аборту как таковому. Ни одна из женщин, опрошенных мной, она не поставила знак равенства между убийством ребенка обыкновенного, который вот даже у нее дома есть, да, в основном у всех есть старшие дети, или ребенка, который гуляет на улице, и убийством ребенка, которого собираются уничтожить в ее чреве. Ни одна из женщин. Я вчера провела такой маленький опрос среди людей, встретившихся мне. Он был не по поводу аборта, но я вам расскажу, вы поймете, к чему я веду. Я спросила нескольких человек о том, как они относятся к медицинским прививкам. Вот был очень интересен ответ одной женщины. У вас дети есть? Есть. Прививаете ребенка? Прививаю. Что-нибудь слышали о вреде профилактических прививок? Слышала. Будете продолжать делать прививки, если вам скажет врач, что да, надо продолжать делать профилактические прививки? Буду. Почему? Ну так врач же сказал. Врач же лучше знает, что нужно моему ребенку. Вы представляете, насколько сильное и страшное оружие в руках врача? Вера пациента. И как нужно умело пользоваться этим оружием, чтобы действительно не навредить. Я знаю не понаслышке, насколько сложно принять на веру некоторые вещи. После того, как мы получили образование в наших советских вузах и жили в обществе, в котором аборт, в общем-то, законом разрешается, очень просто, очень тяжело поверить. Ну, да, нельзя, христианство не разрешает аборт как смертный грех. Ну, а почему? Тогда давайте будем на эти все вещи смотреть с другой стороны, не с позиции веры, а давайте будем вооружаться знаниями, которые нам позволят изменить наше мышление. Вот сейчас предыдущий оратор говорила, приводила пример Америки. А вот знаете ли вы, что в Америке после проведения уроков сексуального просвещения в несколько раз повысилось количество абортов среди подростков, и во много раз, я точных цифр не буду называть, потому что я не помню, во много раз повысилось количество кожных и венерических заболеваний, передающихся половым путем. Теперь они проводят уроки целомудрия. Вот пройдя такой тяжелый путь, они поняли, что это не их путь, что сейчас надо в школах проводить уроки целомудрия. Вот. То есть нам действительно надо вооружаться знаниями и приглашать за круглый стол ученых, педиатров, эмбриологов, людей, которые смогут с научной точки зрения нам объяснить все наши вопросы и изменить нашу точку зрения на аборт. Вот существует такая книжка, которая называется «Заговор против жизни». Эту книжку я еще 2 года назад видела в наших женских консультациях, но почему-то она никак не работает. Здесь говорится о том, что насколько страшны гормональные контрацептивы, опасно их применение, и что практически все они имеют абортивное действие, то есть не исключают оплодотворение, не исключают. Эта книжка почему-то не работает. У нас очень много такой литературы, потому что когда мы работаем с молодежью или с женщинами, мы опираемся не только на свою веру, нельзя и все. Мы пытаемся научно доказать женщинам, почему именно это нельзя. Я думаю, что если сегодняшняя такая прекрасная лекция что-нибудь изменила в вашем сознании, то наш центр и врачи, мы будем работать не параллельно друг к другу, то есть сами по себе, мы в центре жизни, сами по себе там сидим в отдельных кабинетах и пытаемся что-то говорить. Гинекологи отдельно в своих кабинетах что-то пытаются, не пытаются даже нам помочь, то есть даже послать женщин, а просто, может быть, ничего не делают. Но молчание, наверное, в этой ситуации тоже преступно, и, наверное, оно тоже вредит, потому что с немого распятия наблюдающих и Господа распяли. Поэтому давайте не будем к ним присоединяться. Я прошу вашей помощи и содействия в нашей работе. Вот все.
Кто работает, врачи, в вашем центре?
Буквально. Можно я одну деталь добавлю к Людмилиному, к выступлению моей коллеги по центру жизни. Дело в том, что она только упомянула, что гормональная контрацепция, она не страхует от беременности, то есть не страхует от наступления зачатия. То есть понимаете, что происходит? Это очень страшное оружие в руках темных сил. То есть женщине дается некая контрацепция, которая предохраняет ее от беременности, погружает ее в комфортное состояние, дает ей возможность блудить дальше. Женщина даже не знает, что в ней зародилась жизнь, которая не может начать развиваться, потому что эти контрацептивы, они делают слизистую оболочку матки, не способной воспринять эту жизнь. И ребенок погибает в первые дни после зачатия. То есть женщина даже не знает, что она грешна этим страшным грехом детоубийства. Это очень сильное оружие в руках темных сил. И вот, вы знаете, в этой связи я одну вещь хочу сказать очень важную с духовной точки зрения. Вот в святоотеческом учении есть такая мысль, она же есть еще у богослова отца Александра Глаголева. Это она говорит о том, что суть этой мысли в том, что сатана прекрасно знает, что ему придет конец. Тогда, когда число падших ангелов на небе будет восполнено количеством святых. И поэтому сейчас темные силы так ополчились на самое святое, на материнство. Потому что каждая женщина может родить святого. Вы понимаете, как это серьезно? То есть каждая женщина может дать жизнь святому, а тот, пройдя свой путь святости, на небе восполня очередное освободившееся место, приготовит конец сатане. Поэтому давайте со всей данной нам Господа силой будем стараться понимать пути лукавые и следовать все-таки путями Божьими. Спасибо за внимание.
Дорогие друзья, большое спасибо всем за участие в сегодняшнем семинаре. Вы можете продолжить дискуссию, но уже за чашкой чая, иначе вы все упадете в обморок от бессилия, а мы будем виноваты в этом. Вот. Но самое главное, что чувство ответственности, которое вызывают подобные дискуссии, поможет нам найти ту правду о себе, которую мы должны, в свою очередь, помочь найти и другим. Вот, поэтому всем спасибо, Ирина Васильевна, вам спасибо. Спасибо обществу «Жизнь» за сегодняшнее принятие участия в конференции. Следующее заседание у нас будет 24 ноября. Это 10 лет медицинскому центру, 5 лет православному обществу врачей, 5 лет изданию газеты «Медицинский вестник». Наталья Анатольевна Гепи приедет и расскажет о том, как прошел первый всероссийский съезд православных врачей. Вот. Она, к сожалению, сегодня на конференции не смогла приехать. Всем вам пересылает свой научный привет. Спаси Господи, помощи Божией, пожалуйста, все в трапезу. Храни всех Господь на многое лето.